Анастасия Волжская, Валерия Яблонцева. Магическая невеста. Роман. Глава первая. Мы хотим пожениться. Регистратор, немолодой усталый мужчина, покосился на нас сквозь толстые линзы очков. «Пожениться», — повторила я, стараясь не растерять остатки храбрости под скептическим взглядом. За этот долгий день ее и так потребовалось немало. Остался последний шаг. Только бы справиться.
«Уверены?»
Я решительно кивнула. Пнула пяткой ножку соседнего стула и краем глаза увидела второй кивок. Но регистратор, как назло, медлил, продолжая разглядывать нас. Его сомнение можно было понять. Странная молодая пара, встрепанная девица в криво сидящей шляпке и высокий рыжеволосый парень в модном укороченном пиджаке с нашивками столичного техномагического университета, влетевшая в регистрационный зал за 15 минут до закрытия с требованием немедленно зарегистрировать их брак, доверия не вызывала, а, напротив, заставляла серьезно усомниться в адекватности жениха и невесты. Но взнос был уплачен. Документы заполнены верно. Формальной причины отказать не существовало. Оставалось разве что потянуть время, в надежде, что рабочий день закончится, и мы уйдем ни с чем. А там, глядишь, протрезвеем, поймем, что к чему, и разбежимся, решив не ломать друг другу жизнь столь поспешным браком. Регистратор даже принюхался. Я увидела, как дернулись крылья носа, когда он шумом втянул воздух. Но, разумеется, запах алкоголя не почувствовал. Печально вздохнув, мужчина устало взглянул на часы. Из конторского стола, слава богам, появилась регистрационная книга. Узловатые пальцы размеренно пролистали страницы, одну за другой. «Пожалуйста, побыстрее!» Тут мои нервы уже не выдержали. «Мы очень-очень торопимся!»
«Милая девушка, брак — не то дело, с которым нужно спешить».
«Мы давно все решили. Я его с детства знаю. Между нами давние и крепкие чувства. Ведь так?» — я повернулась к спутнику.
«Конечно».
Взгляд сквозь очки скользнул на мой живот. Еще одно нелепое предположение. И зацепился за ручку дорожного чемодана. Я торопливо задвинула его ногой под стул. «Пожалуйста!»
«Хорошо, хорошо, минуту».
Перо опустилось в чернильницу. Я завороженно следила, как возникали в пустой строке светящиеся буквы. «Эйр, Эйра. Брак заключен 20 числа 8 месяца года». Сердце колотилось как безумное. «Принято считать, что брак кладет конец независимости и свободе. У меня же все было с точностью да наоборот. Короткая строчка магическими чернилами в регистрационной книге открывала дорогу к исполнению мечты. Теперь желанная цель — учеба в техномагическом университете Гривдейла — стала на шаг ближе. Муж и 3 Рена взноса — ничтожная плата за будущее счастье».
«Ваши подписи».
От волнения рука немного дрожала, и росчерк получился кривоватым. Зато размашистая подпись рядом была решительной и твердой. Не только для меня этот брак имел свои преимущества.
«Согласно законам Флайма, объявляю вас мужем и женой»,
— проговорил регистратор.
«Можете обменяться кольцами и поцеловаться. Непременно?»
пообещал новоиспеченный супруг. «Но позже. Сейчас мы и вправду спешим. Всего доброго». Эйр взял в одну руку мой чемодан, а второй уверенно подхватил меня под локоть. Я едва успела схватить со стола драгоценную бумагу, подтверждающую заключенный брак. «Идем, Ри, время!» Часы в зале регистрации пробили 6. Поезд в Гривдейл отправлялся через 35 минут. Главное не встретить никого знакомого.
«Запись на развод производится по будним дням с 10 до 13.00»,
— напутственно произнес вслед регистратор.
«Разорвать брак возможно только по месту его заключения».
Мой план побега был продуман ровно до этой секунды. Я провела не одну неделю тайком от родителей, готовясь к поступлению. Спрятала в старом амбаре вещи и документы, набила кошель ренами, сэкономленными во время прогулок на ярмарку. 10 раз перечитала в библиотеке невесть как попавший туда устав Техномагического университета Гривдейла в поисках лазейки, которая позволила бы молодой девице поступить без согласия семьи. А когда нашла, перебрала в памяти все окрестные городки и поселения в поисках того единственного, где в городском совете не было бы друзей или родственников многочисленного семейства Фелтон, расселившегося по всему острову. На мое счастье, Томмен Фрисби, мой давний друг детства, дал согласие на фиктивный брак и пообещал сразу же написать письменное разрешение на посещение его новоиспеченной супругой университетских курсов. Временный брак ему, студенту второго курса техномагического, был не в тягость. По крайней мере, он так говорил, когда мы обсуждали мой побег после первой летней ярмарки. Мы договорились уехать вместе, пожениться в городском совете Хайхела, где как раз заступил на должность новый регистратор, еще не успевший попасть под влияние местного матриарха семейства Фелтон. А потом сразу же сесть на портал поезд до Гривдейла. Сказать по правде, я очень рассчитывала на Томмина. Надеялась, что он поможет устроиться и подстрахует при случае, если, например, окажется, что письменного разрешения недостаточно и нужно предъявить прогрессивного супруга во плоти. Да и вообще, знать, что в столице есть кто-то еще из родного Тренси, было бы приятно. Я оплатила взнос, купила билеты, дождалась удобного момента, договорилась с Томом, обсудив во время коротких встреч, наверное, все возможные преграды и случайности. А когда родители уехали в соседнюю деревню на дядин юбилей, разрешив мне остаться дома из-за внезапного приступа головной боли, схватила чемодан, запрыгнула в омнибус и рванула в Хайхилл. Друг должен был встретить меня в кафе, готовый к отъезду. Но он не пришел. Я ждала. Час. Два. Пока остывший дешевый чай не покрылся противной пленкой. Но Том так и не появился. Бессовестно бросил меня в самый ответственный момент. И если бы не случайно подслушанный разговор... Предмет того самого разговора прямо сейчас размашистым шагом вел меня в неизвестность. То есть, конечно, прямиком к вокзалу, но ощущения были пристранные. Рядом с незнакомым столичным франтом я казалась себе нелепой провинциалкой в простеньком платьице. Решимость, с которой я затащила молодого студента, встреченного меньше 3 часов назад, в зал регистрации, испарилась, уступив место неловкости и смущению. А повисшее между нами молчание только усугубляло ситуацию. О чем нам было говорить, право слово? Обсуждать погоду в Тренси или будущую семейную жизнь? Смешно. Да и вообще, не глупо ли выскочить замуж за совершенно незнакомого Эйра и в тот же день сбежать в столицу? Поставить на кон все, отправиться за мечтой, оставив родителям лишь короткую записку. Такое пристало героине романа, а никак не реальной здравомыслящей девице 18 лет от роду. Что ж, мама, вот еще одно доказательство, что здравомыслием я не отличаюсь и совершенно не гожусь для размеренной жизни в роли приличной жены какого-нибудь провинциального библиотекаря. Но долго грустить я не умела. К тому моменту, как в конце улицы показался высокий шпиль вокзала, я уже приободрилась и зашагала быстрее. Призывный гудок портал поезда вернул надежду, что все сложится хорошо. В конце концов, справилась же я с поисками фиктивного мужа, когда поняла, что Томмен бросил меня окончательно и бесповоротно. А значит, справлюсь и с остальным. «Лиденс, Хайхилл Роуден, Мейстром, Гривдейл», — гласила красивая надпись на графитовой доске. «Отправление 18:35 с первого пути». Я повернулась к своему спутнику, и тут же подалась ближе, прячась за широкой спиной в синем пиджаке. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее. «Боги, ну за что? Все же шло так хорошо!» Сверху раздалось вопросительное хмыканье. Подняв голову, я увидела скептически изогнутую темную бровь и поспешно отстранилась. «Что-то не так?» Взгляд метнулся через плечо Эйра, на буфет при здании вокзала, где заканчивала пить чай с пирожными пестрая компания почтенных матрон. Страшно подумать, а ведь я и сама перед отправлением хотела зайти туда же.
«Ты чего? Рианон?»
«Надо же, запомнил, я такой внимательности не отличалась. Имя мужа во время регистрации пропустила мимо ушей, по сторонам не смотрела. Еще немного, и нос к носу столкнулась бы с тетушкой Марджери, кузиной матери. И тогда разговора, позорной отсылки домой и замка на дверях до конца жизни точно было бы не избежать. Но посвящать спутника в собственные проблемы я не собиралась. Слишком это было... стыдно. Рассказывать практически незнакомцу о строгих родителях, запрещавших мечтать об учебе и столичной жизни, неоднократно порицавших свободные нравы северян, утверждая, что единственное место приличной девушки — в семейном гнездышке, а не за магическим станком или лабораторным столом. А потом краснеть, выслушивая непрошенные советы, что нужно объяснять, говорить, добиваться понимания, искать компромиссы, как будто это было так просто. Как будто я не пыталась. Ни раз и ни два — с известным, закономерным итогом. И как будто кто-то мог лучше меня знать, насколько упертыми и твердолобыми были мои родители. Нет уж. Вместо ответа впихнула опешившему Эйру драгоценное свидетельство о браке, а в нагрудный карман его пиджака поместила два билета на поезд. Мысль о том, что новоиспеченный супруг вообще-то не высказал согласия ехать со мной в общем вагоне, отмела как несущественную, не до того было. «Садитесь в вагон!» — прошипела я, привстав на цыпочки и делая вид, что поправляю мужу пиджак.
«А ты?»
«Увидела одну знакомую. Хочу поздороваться!» Он скептически посмотрел на перекосившийся моими усилиями пиджак, на чемодан, на билеты и документ, зажатый в руке. Подумал, наверное, что я в самый последний момент решила сбежать, но затем проследил за направлением моего взгляда и понимающе усмехнулся.
«Поздороваться?»
Я не дала продолжить расспросы, решительно подтолкнув Эйра к перрону. «Пожалуйста, я скоро приду!» К чести новоиспеченного супруга спорить он не стал. Подхватил мой чемодан и, как ни в чем не бывало, направился к платформе, выход на которую располагался аккурат рядом с буфетом. Я осталась одна. Времени на раздумья не было, зато... достаточно было немного сосредоточиться, и я почувствовала их. Четкие отпечатки магии в пространстве там, где на вокзале располагались артефакты. Зачарованные замки, длинные нити силовых трубок, питавших лампы, кассовые аппараты и регистрационные книги со списками пассажиров, синхронизированные с центральным портал-дорожным архивом. И, конечно же, портал-поезд — сверкавший точно ярмарочная карусель. За всю свою тихую провинциальную жизнь я никогда не видела столько магических устройств в одном месте. Любовалась бы и любовалась, если бы прямо сейчас не было проблемы поважнее. Тетушка Марджери, которая, как я заметила, как раз расплачивалась за десерт. Не раздумывая, я бросилась к выходу в зал ожидания для пассажиров первого класса. Протолкалась между дородным Эйром и Эйрой в огромном платье, прячась за рюшами от цепкого взгляда контролера, юркнула за барную стойку, а оттуда, не обращая внимания на предупреждающий оклик служанки, влетела на кухню. «Сюда нельзя, Эйра!» «Простите!» Я вывернулась из схватки повара, оставив в покрытых мукой руках неудобную шляпку, и что есть сил припустила к низкой технической двери. «Быстрее! Быстрее!» Артефакт в замке охотно откликнулся на прикосновение. Примерившись, я аккуратно дернула за тонкие струны. Дверь открылась. Впереди был коридор, а дальше место, куда, как я надеялась, тетушка уж точно не решит отправиться. Склад. В магическом зрении просторное помещение сверкало, словно сказочная пещера. Внутри располагалась магическая руда, измельченные кристаллы, являвшиеся главным топливом для портал-поездов. Остановка в Хайхеле на пути из Лиденса в Грифдейл делалась как раз для того, чтобы заправить маговоз достаточным количеством энергии для совершения портального прыжка между островами. А значит, склад должен был иметь выход на платформу. Взгляд уперся в открытую дверь, за которой ярко светился магией чудо-поезд. Там! Да, там! Вижу цель, не вижу препятствий!
Эйра, стойте! Запрещено! Эйра!
Куда там? Меня не остановили родительские запреты. Друг, предательски бросивший в самый последний момент, и брак с первым встречным столичным студентом. Что после такого вялые попытки рабочих поймать нарушительницу, делавшиеся скорее ради галочки, чем из желания действительно меня задержать? Я столько всего сделала ради мечты и не собиралась сдаваться, когда она была так близко. 3 минуты. И прощай, Хайхилл, прощай, Трэнси, прощай, прежняя скучная жизнь. Я вылетела на платформу перед маговозом, вытянутой пулей, застывшим на рельсах. За головным составом сверкали на солнце 7 новеньких обшитых металлом вагонов, 5 общих и 2 первого класса. Купленные мною места были в 4-м, кажется. Но не успела я подойти к 1-му вагону, как вдруг услышала высокий голос тетушки.
«Рианонне Милленфальтен, что во имя всех богов ты здесь делаешь, да еще в таком непотребном виде?»
Я замерла под гневным взглядом Эйры Марджери Клейтон, маминой кузины. Тетушка стояла, грозно уперев руки в дородные бока, перекрывая путь к заветному вагону. Рядом с ней вытаращились на меня 3 ее сплетницы-подружки, а 4-я, по-видимому, та, из-за кого Эйра Марджери так не кстати оказалась на перроне в самый неподходящий день и час, любопытно поглядывала со ступенек 1-го вагона. Позади, закрывая спинами поезд, толпились пассажиры и зеваки. С другой стороны, высыпали со склада рабочие и возмущенные сотрудники вокзала. «Ситуация хуже не придумаешь». Я бросила быстрый взгляд на часы. 2 минуты до отправления.
«Рианонне Милленфальтен», — повторила тетушка. «Что это такое ты удумала, и что с твоими волосами?»
«Не...» Рука сама собой дернулась наверх, приглаживая растрепавшиеся короткие пряди. Жалеть о потерянной шляпке было поздно, равно как обстриженных в бунтарском порыве волосах. Толстую косу, как символ борьбы с родительскими запретами и их нерушимыми представлениями о прекрасных добропорядочных южанках, давно и безнадежно отставшими от столичной моды, я положила в изголовье кровати рядом с письмом. «Не ваше дело. В конце концов, мне уже 18, я замужняя женщина, никто не вправе мне указывать, что делать с волосами и жизнью». Но Марджери Клейтон, почтенной строгой Эйры, всегда и во всем следовавшей традициям Трэнси, конечно же, было другое мнение.
«Не дерзи старшим, девочка!»
Тетушка сделала шаг вперед, и я инстинктивно попятилась.
«Будь уверена, я этого так не оставлю!» «Ты сейчас же отправишься со мной домой в Трэнсдейл, где у нас будет долгий и серьезный разговор с твоими родителями!»
«Нет».
«Нет?» —
угрожающе переспросила Эйра.
«Хочешь, чтобы наказание было еще суровее? Уж мы тебе подрежем крылышки, птичка. Выдадим замуж и конец с привольной жизни. Тем более...»
Тетушка понизила голос, чтобы не услышали подружки-сплетницы.
«Кто знает, чем ты тут занималась в городе одна, без надзора. Лучше не тянуть с браком, а то чего доброго позора не оберемся, и моим дочерям будущее испортишь своей придурью, не говоря уж о своих сестрах».
Мое возмущение утонуло в громком гудке маговоза. Магическим чутьем я ощутила, как разгораются в печи энергетические камни, отдавая силу шестеренкам и турбинам. Состав вздрогнул, медленно трогаясь с места. Заметив мое смятение, тетушка удовлетворенно улыбнулась.
«Глубокоуважаемые!» —
обратилась она к работникам вокзала, благоразумно державшимися на расстоянии от разгневанной Эйры Клейтон.
«Вы мне не поможете?»
«Ну уж нет! Ну уж нет!» У меня оставались считанные секунды до того, как портал-поезд, набирая скорость, проедет мимо, навсегда лишая меня шанса на образование и личную свободу. Взгляд заметался по перрону, ища малейшую лазейку. Побежать на тетушку, попытаться обойти сотрудников станции, окруживших нас полукольцом, и впрыгнуть в последний вагон.